Для того, чтобы разобраться в соотношениях между теми, как сказал, о которых мы говорили в наших стихах, и другим содержанием этих стихов, а там все показалось нам перемешанным шиворот на выворот. Не будем повторять, если кто-то захочет, посмотрите, пожалуйста, в краткое содержание, там все это расписано подробно. Несоответствующим нам показалось содержание стиха помимо «как сказал» и самого «как сказал» в том контексте, которым мы его наделили в 18 и 19 стихе соответственно. Для того, чтобы в этом разобраться, Рэбе предложил обсудить то, что говорится во Авторе. Кстати, во Авторе я неправильно прочитал и неправильно понял завершение вот этого стиха «Хорейв Ехирову». Я прочитал «Херов Ехирову», то есть народы будут, значит, и народы будут уничтожены мечом. А речь там идет, не, там не «Херов» начитать, а «Хорейв Ехирову», такая удвоенная форма глагола, то есть будут подвергнуты разрушению. В этом контексте наши рассуждения еще более понятны. С мечом там было неясно мне, и, по-моему, я даже это высказал. Значит, вопрос, который был поставлен по поводу Авторы, в Авторе говорится о том, что народы в будущем, во времена, в будущие времена, после прихода Машиаха, во времена освобождения, они будут не то что не вредить евреям, а они будут активно им помогать и, более того, служить им. И в Писании об этом, в Вышайову в частности, и в этом месте, в этой авторе в частности, об этом настойчиво говорит. И более того, если они не будут служить, то есть те народы, которые не будут служить евреям, как там это говорится, народ и царство, которые не будут служить тебе, Ейвейду и Хорейв и Херову, они пропадут. И вот теперь в правильном понимании, и будут разрушены. Что это означает? У Рэбе вызвало вопрос, то, что народы подвергнутся, ну, вроде как, получается, подвергнутся уничтожению со стороны Всевышнего за то, что они не будут помогать евреям, не будут служить евреям. А кто, собственно, вменял им это в обязанность? То есть, у них есть свои обязанности, эти обязанности действительно очень строго наказываются. Все семь заповедей, нарушение всех семи заповедей, делает актуальным смертный приговор для нееврея, но, тем не менее, не за любой же поступок смертный приговор. Никто не обязан, нет такой заповеди у неевреев служить евреям. Почему же они должны быть казнены? То есть мы поняли эти слова как казнены. И разрешают этот вопрос очень просто. Дело в том, что одной из основ существования этого мира является, ну, одной из наиболее фундаментальных вещей для понимания творения с точки зрения Торы, является то, что весь мир, он сотворен как некоторое обслуживающее начало по отношению к Торе и евреям. То есть Тора и евреи – это, собственно, цель мироздания. Это и есть вот эта вот идея, ради которой мир был построен. А мир построен для того, чтобы евреи, соблюдая Тору, выполняя Тору, евреи и Тора, они в этом мире каким-то образом реализовались, каким-то образом проявились. Все остальное является неким реквизитом, декорацией, площадкой для разворачивания этих событий, включая и людей, помимо евреев, включая и народы. И получается, что все в этом мире действительно играет определенную служебную функцию, должно служить реализации еврея и Торы. Если нечто в этом мире не служит этой задаче, то почему оно, собственно, существует? То есть, для чего оно существует? Всевышний создал любое начало, помимо евреев и Торы в этом мире, для служения еврею и Торе. И если на промежутке времени до полного окончательного освобождения, это не является очевидным. Всевышний намеренно завуалировал эту базовую позицию. То есть она не видна, она не явна, не явна. Она специально мир устроен таким образом, чтобы можно было ошибиться и сказать, что нет никакого такого соотношения нет, почему это ничего подобного в мире не наблюдается. Если бы это было так, то, мол, то, что не служило бы евреям, оно бы действительно исчезало. То в будущем освобождении позиция полностью меняется, приходит в раскрытие божественности. Наполнится земля знанием Бога, вода покрывает море. То есть становится видно истинные божественные закономерности, божественная сотворенность предметов. Она выходит на первый план, становится совершенно очевидным, ничто не мешает ее видеть. И, следовательно, все моменты, которые обуславливаются истинным положением вещей, они реализуются, ну, в автоматическом порядке. То есть, если какой-то предмет не служит той задаче, с которой он сотворен, то почему он должен дальше оживляться, подпитываться Всевышними, содержаться в состоянии сотворенности? Он просто исчезает, лишается существования. Не казнится, как мы подумали вначале, а просто лишается существования. Об этом, в этом, с точки зрения Рэбе, смысл стиха. То есть, народы, которые, то есть то начало, да, можно даже расширить, это, наверное, здесь в данном случае речь мы ведем о народах, любое творение, в том числе народы, которое не будет служить евреям, не в том смысле, что там, значит, а те, кто не будут служить евреям, тех выведут строем и расстреляют через одного, а просто начало, которое в будущем не реализуется в служении евреям, они просто не будут обладать способностью существовать. Ну, тут понятно, что можно порассуждать на тему того, что, значит, это произойдет так, как это произойдет, так как любое начало в этом мире какой-то смысл да имеет, какую-то нацеленность на конечную идею мироздания имеет, то тут, значит, а что, как это будет практически происходить? Сейчас мы не об этом говорим. То есть, проще говоря, так как те моменты мироздания, которые не нацелены на конечный результат, они не имеют права на существование, следовательно, те моменты мироздания, в том числе народы, которые не будут служить евреям, они не будут они будут бессмысленны вплоть до утраты права на существование, вплоть до утраты существования естественным образом, поскольку просто прекратится их подпитывание, скажем. И дальше Рэбе делает такой промежуточный вывод. Он говорит, получается, что в наших стихах говорится, наши стихи раскрывают, в свете того, что, о чем говорится в Ахторе, наши стихи раскрывают исключительность евреев именно в этом ключе. То есть в том, что евреи представляют собой цель в противовес всему остальному, в том числе народам, которые представляют собой средства для реализации данной цели. Дербиур, находимся на странице 162, пункт ТЭС. Дербиур базе. Дертайч фун ва авае мирху а емли еслой лам сгуло из. Смысл того, о чем говорится в 18 стихе, правильно? А Бог выделил тебя сегодня для того, чтобы ты ему стал народом сгулой. В чем заключается? Ви раши тайштейв эйф вигисам ли сгуло. Восабрэнгдо, как Раша объясняет, относительно того места, на которое он ссылается из этого пасука, имеется в виду в главе Исрей, «И будете мне сгулой». «Ойцер ховив к мой везгулы с млохим». То есть, вы будете мне драгоценным. «Ойцер ховив». «Ойцер» — это сокровищница. Ну вот, вы мне будете драгоценной сокровищницей, любимой сокровищницей, как, например, где это говорится, я, честно говоря, не подскажу, а это в Кейгелесе, в книге Экклезиаста, там говорится о Сгулас Млохим, сокровищнице королей. «Кли йокар ва авоним тевиша амлохим нигнозим гойнази гойнозим исом». То есть, что такое сокровищница? Это различные драгоценные предметы, драгоценные камни, которые цари хранят в хранилище, гойнезим и сом. Рэбе выделяет слово гойнезим, наверное, всем знакомо слово гениза, которое ну, в нашем бытовом понимании под этим словом подразумевается обычно хранилище для всяких святых текстов и предметов, которые периодически вывозятся на кладбище и захораниваются. Такой вот обычай захоранивать святые тексты. Ну вот, захоранивают, которые короли захоранивают, в смысле, хранят в тайне. «Кахатемти юлис гула мишар умис». И подобно этому вы будете мне с гулой по отношению к другим народам. Это имеется в виду, Раша объясняет, там, где встречается, где слово «сгула», ну, наверное, встречается один из первых раз, но, во всяком случае, встречается в том месте, на которое Раша ссылается, в связи с говорящимся в 18 стихе, как говорил о тебе. «Ум вибалдас досы замошли», поскольку это пример «востойра гмгитей фидна измуван», который Тора дает применительно к евреям. То есть, вот то, что она называет, понятно, что то, что, да, то, что Всевышний называет еврейский народ сгулой, своей сгулой, и Мойша Рабейна говорит, вот вы будете ему сгулой, это пример. То есть, с точки зрения простого смысла, сгула – это сокровищница. Вот место такое, где король держит свои драгоценности, свои наиболее любимые предметы, так, чтобы ими никто не мог насладиться, кроме него, наверное, да, Гойназем. И вот то, что Тора использует данный пример, сравнивает евреев, это не пример комментаторов, подчеркну еще раз, это пример, который дает сама Тора. Сама Тора сравнивает евреев с таким вот хранилищем. Что Тора сравнивает их, отсюда понятно, а Азерс Витахли Задей, что этот пример очень точен. Дарфин Фарштейн, необходимо понять его. Восос детейлес, фунди клей йокер ва воним тойвес, бешас не гнозим и сомза, и занят бамбахалтен ир фарбун фарборгн. И необходимо понять, а в чем толк вот этих вот, в этом примере в самом, необходимо разобраться в том, в чем смысл, в чем прок вот этих драгоценных сосудов, драгоценных камней, когда они не гнозим, когда они действительно, когда гойнозим и сом, когда их хранят вот в таком вот, в сокрытии, когда их хранят так, что вроде бы воспользоваться ими невозможно. То есть, они просто хранятся и все. «Венмен эвлик дугма авоним туевес, унми зейке веа индем табаса мелех моводерн кесар амелех». Когда драгоценный камень берет мастер, укрепляет его в перстне короля или в короне короля, «гин зейцу», они кому ван, «индем хи индем годер вихадрес амелех», «гойд вихадрес амелех». Они, ну, приносят пользу определенную, у них есть смысл. То есть, они тем самым добавляют славе и величию короля. Король выглядит краше, короче говоря. «Машенкин вензей зайн багалтен», но когда они спрятаны, «у мойцер гонос фун эйни роем», они находятся в хранилище, которое вот именно захоронено, они захоронены от слова «хранить», от слова «захоранивать», они находятся где-то в укрытии, их невозможно, никто их не может увидеть, кроме короля, и то периодически. «Туинзел хиуры горни тейф», они без всякого проку там хранятся, на первый взгляд. «Кейнер готен кентейлес ва ноя фун фунзейр таэр кайт фунзейр йойфи», никто не может получить никакого блага, никакого толку от их драгоценности и от их красоты. То есть, ну, вот, когда они заделываются в корону короля, то это речь о красоте, как, ну, если можно, как их еще можно использовать? Можно их продать и купить на них каких-нибудь полезных вещей, которые уже использовать в обычной жизни. Как помните в этом примере с королем, который разбазаривает свои сокровищницы, в случае, когда ему необходима победа в войне. «Норвен ми немзе ароис фун нейцер нига гонус, либн суэр горли фун ницу ахамилхомен». Когда извлекают их из этой сокровищницы для того, что для какой-то великой нужды, например, для великой нужды победы в войне. «Видер ребе зокн демемшиха и лула», как ребе наш Ребе подразумевает под словом Ребе здесь, предыдущего Ребе. Как Ребе говорит в Хемшиха Гилула, то есть в Хемшихе Босе Лигани, который вот мы старательно изучаем 10-го, к 10-му Швата, вернее, а Цулибни Цуах Аминагет, где он приводит пример, если я правильно помню, из Мидраша, что ради победы над противником Издер Мелех Мивазбес Кол Сгулес Айцерейс, король разбазаривает, дальше цитата, разбазаривает все сгулейс, то же самое слово, да, разбазаривает все драгоценности своих хранилищ, дегоин, йокран, исавник, базбмеших, камашони, мидора, хардор, то есть разбазаривает те богатства, которые, те драгоценные богатства, которые собирались и добавлялись на протяжении долгих-долгих лет, из поколения в поколение. Ашермейлом, Луиш, Тамеш, Базыл и Шумдовар. И эти вещи, ими король никогда не пользовался. То есть они вот, как они лежали в этой сокровищнице, так они и лежали годами. А на самом деле не годами, а вот, судя, следуя этому примеру, они лежали там поколениями. Их не использовали ни для чего, векаму, векомус, вехойсам, мейн, колруэ, и они лежали там закрытыми и запечатанными от глаза всякого видящего, из дуатаэлэс фунзэ. Вот тогда от них получаема польза, получаем толк, получаема прибыль. Унэйх дэмолт, унэйх дэмолт, вертэс, онгеруфен бизбуз. И даже в том случае, когда эти сокровища, они все-таки пускаются на дело, ну вот, скажем, на победу в войне, это все равно называется безбуз, это называется разбазариванием. Вот там начало цитируемого текста у нас был «Мивазбес кол сгулы саэйцерис». Король берет и волевым своим решением, личным приказом, он эти богатства разбазаривает. Мне очень нравится разбазаривать, переводить, потому что «бизбуз» и «разбазаривать». Не знаю, насколько эти слова друг другу соответствуют, но, по-моему, и по смыслу тоже ничего, они сходны. Так вот, это все-таки «бизбуз», «мейзэй мивазбез», «цулиб», «цулиб», «нисэна милхома», «нита регалдикер ну цензэй», «но райойца минаклавли гамри». То есть... он их разбазаривает в противовес чему? Он их разбазаривает в противовес обычному их использованию. То есть он их, ну как бы пускает, он их растрачивает, он их пускает не совсем на то дело, для которого они предназначены. Он их пускает, ну то есть ну вот он их распродает, там, не знаю, или обменивает на оружие и боеприпасы, или что-нибудь в этом духе. И это тоже какое-то вот странное такое их использование. То есть это, как говорит Ребе, нуцензы, нора йойцами, наклады гамри. Он их не обычным способом тратит, а способом, который выходит за всякие рамки совершенно исключительным образом, каким-то таким вот экстренным образом и так далее. Пункт Ю. Диасбора базе. То есть, еще раз, давайте со содержания предыдущего пункта. Что такое сгуло? Сгуло – это сокровищница. Что такое сокровищница? Пример Раши. Хранилище драгоценностей. В этом хранилище драгоценностей как используются драгоценности? Ну, никак. Вот они там лежат. Просто лежат. И никакого толку от них нет. Никакого проку от них нет. Когда от них есть прок? Когда они, ну вот, скажем, в какой-то экстренной ситуации... как резервный фонд такой задействуется, но при этом они используются очень странным образом. Не таким образом, как драгоценности обычно используются, как их принято использовать, скажем. Пункт Ю. Диасбора базе. Объяснение по этому поводу. Дос воз диэйцерис блайбн гонус, комус в хосум мейн кол роя, извал диэйцерис зайнен геа уве эйрах фундам мелехалейн. По какой причине драгоценности, наверное, смысла большого объяснять нет, и так понятно, что речь мы ведем о примерах. То есть, ну ясно, что это метафора, вот эта метафора с сокровищницей, метафора с войной, все это метафоры. Необходимо понимать их смысл. Ну, метафоры на то и метафоры, чтобы чему-то нас учить, чтобы что-то нам на понятном уровне прояснять, там, доносить до нас информацию какую-то. Поэтому определенное соответствие в этих метафорах есть. Давайте зададимся вопросом, почему король хранит драгоценности в сокровищнице, которую никто не видит, кроме него, даже не видит. То есть он-то хоть посмотреть может, а никто другой даже не видит ее. И эти сокровища, они не используются им таким образом, чтобы другие люди их видели. Ну, с точки зрения на уровне материального примера, наверное, потому что король жадный. И что, ну, как там, скупой рыцарь. Коробочка, там, я не знаю. Ну, в общем, короче говоря, могут быть различные на то причины, включая... причины психиатрического толка, но с точки зрения существа примера, а потому что, по всей видимости, это такие драгоценности, которые имеют отношение только к королю. То есть другим эти драгоценности видеть либо бессмысленно, либо нельзя. То есть это те драгоценности, которые имеют отношение к самому королю только. И зайнецем мициуса верес фарзих. И поэтому, если я правильно понял эту фразу, их существование, оно вот именно только для короля. Оно не на показ, не предназначено. «Зайн фаран нойцер за мелех, вос тавкидом из, аз мидзей вен дондур гефирт ньон и амалхус дурхой с гемгебнзей нефцорхи амединова ковица базы». Существуют такие хранилища, вот типа резервного фонда, да? Существуют такие царские хранилища, задачей которых является обеспечение каких-то экономических задач государства, царства-государства. Благодаря им решаются какие-то государственные проблемы, достигаются какие-то государственные нужды и так далее. Подобное этому. «Одердос восмейзейка веа инкесера мелахвы каюйцы базе». Или они действительно реализуются, их содержимое реализуется для короля, но для тех моментов королевского существования, которые, насколько я понимаю, обращены наружу. То есть, ну, скажем, короля надо... одевать, и ну вот корону ему надо справить, и корона должна быть украшена, корона должна, естественно, быть золотой, из чего еще корону делать, и в нее должны быть вправлены такие драгоценные камни, подобных которым вообще нигде нет. Ну вот откуда это берут? Все это берут, если предыдущая корона сносилась, это берут из хранилища. Ну вот, то есть проще говоря, хранилище, сокровищница, она может быть каким-то вот таким вот резервным фондом, из которого берутся средства на реализацию каких-то государственных задач, то есть это хранилище, которое имеет отношение к жизни государства, скажем, не только к самому королю. Хранилище может быть таким, что из него берутся, это как бы личное хранилище короля, но из него берутся драгоценности для украшения короля, то есть для того, чтобы показать короля королем, что ли. «Кидейцу мойсев зайн мгоид вихадрес амел», то есть берутся из них драгоценности для того, чтобы дополнительно, для того, чтобы возвеличить красоту короля. «Воздосы за нынен и корень ангога самалхус мелых бейофьёв тихозену и нехо», а это величие короля, великолепие короля, в том числе внешнее великолепие, то есть то, как король одет, насколько он возвышен над гражданами государства, в том числе и в этом плане, это один из базовых моментов царской власти, царской вот такой вот такой формы государственности, как говорит Тора, «Мелех бейофьёв и техезену эйнеху», «Короля в красе его узрят глаза твои». То есть король должен видеться подданными, именно таки вот в такой великолепной форме, в такой, в, именно в красоте. Оберди эйцеры за генузим шеля мелех. Но есть такой тип хранилищ, и мы на данный момент, насколько я понимаю, обсуждаем именно такой тип хранилища, где драгоценности, они именно генузим. То есть, на что нам, почему Рэбе все время выделяет это слово, начиная с цитаты из Раши, где Раша объясняет слово «сгула» фактически. Там драгоценности именно такие генузим, они захоронены, они хоронятся, они скрываются. То есть это ойцерес генузим шелямелах, скрытые сокровищницы короля, из нитки дейцу дурфирна ниньен шермлуха. Вот эти хранилища, они не назначены для того, чтобы реализовывать какие-то государственные задачи, какие-то нужды государства, даже самые внутренние нужды, там, скажем, касающиеся костюма самого короля. Нор эзес фарбун мидда мелех алейн – это хранилища, которые связаны именно-таки только с самим королем. Зайн эцем мициюс алс мелех из фарбун дер мид, то есть само существование короля, оно связано с тем, что он обладает вот такими сокровищницами, драгоценных камней, хранилищами драгоценных камней и жемчугов, которыми он забавляется и получает от этого наслаждение. То есть это вот такая вот исключительно внутренняя структура. Ну, понятно, что, наверное, ну, не знаю, от моего сознания это достаточно далекая метафора. Знаете, когда свергли русского царя, то говорят, что Вишиви Томкит Мимим, один из учащихся, он, переживая по этому поводу, как ни парадоксально, задал такой вопрос. То есть, ну, его спросили, а что ты, собственно, переживаешь, что от этого царя было хорошего-то евреям. Он сказал, а как мы теперь будем понимать идею царства? То есть, ну, царя свергли, и как мы теперь будем понимать идею царства? Существование материального царя дает возможность понимания духовной идеи царства. Ну, вот от нас времена царской власти достаточно далеки, и поэтому, наверное, моменты определенные, связанные с царской властью, в том числе с царством Машиаха, с царством Всевышнего над миром, они для нас, ну, недостаточно, наверное, менее понятны, чем тем людям, которые встречали царскую власть практически, в практической своей материальной жизни. Вопрос, естественно, такой дискутируемый. Ну, вот так мне представляется, во всяком случае. Ну, и здесь тоже, то есть, вот этот образ... как царь Кощей над златом чахнет, вот, то есть вот это вот, ну, такой киношный такой, из детских сказок, из детских киносказок, там, не знаю, 70-х годов каких-нибудь, значит, вот этот самый богач, который сохнет над своими богатствами, и там, открыв сундук, пересыпает из руки в руку монеты и драгоценные камни. Ну, он таким выглядит немножко идиотическим, такой образ. Ну, понятно, что здесь речь идет не совсем об этом. Значит, главная мысль. Есть вещи, которые царь вообще не скрывает. Есть вещи, которые хранятся в сокровищницах, но не потому, что царь их скрывает, а потому что они копятся как бы для реализации экстренных каких-то нужд, если они вдруг возникнут. Или они копятся даже не совсем для экстренных нужд, а может быть для штатных нужд, но вот необходимо их держать, вот так придерживать средства и потом их реализовывать. Вдруг потребовалось построить гидроэлектростанцию, и вот нужны немыслимые деньги, а вот у нас есть сокровищница, сейчас-то мы ее как раз и реализуем. Или есть сокровищницы, которые, из которых в случае нужды поменять костюм короля, то есть продемонстрировать. Демонстрация, она всегда применительна к кому-то, она в отношении кого-то, к народу, скажем, короля вот с какой-то, в его подлинном великолепии, надо ему новую мантию пошить. Вот оттуда берутся драгоценные камни. Это очень внутренняя такая сокровищница, в которую, конечно, никого постороннего не пускают, только самых близких портных и мастеров по изготовлению корон. Но, тем не менее, это все-таки что-то не совсем для самого короля, а для королевских нужд той или иной степени внешности. А есть вот сокровищница, к чему мы идем, что вот эта сгула, и еврейский народ как подобие этой сгулы, это что-то совсем-совсем внутреннее. Это то, что представляет собой фактически существование самого короля. То есть это вот королевская, именно королевская забава, она не имеет отношения ни к кому другому и не может иметь отношения ни к кому другому. И поэтому находится в сокрытии. Единственный от нее прок – это то, что король, вот, ну, выражаясь в терминах этой метафоры, раскрывает этот сундучок и любуется этими драгоценностями, и от этого получает наслаждение. Это наслаждение короля, взаимодействие с этими, выражаясь языком метафоры, там, жемчугами, драгоценными камнями. Это «иснайсус ацмис», это его «воздосис мойсиф инзайн эмисдике роймимус иснайсус ацмис». Вот от этого процесса взаимодействия с этой сокровищницей, которую больше никто не видит, и вроде как от них, какой от нее смысл-то, какой толк от этой сокровищницы, если она не реализуется никак, на дело не пускается. Происходит это лицезрение этой сокровищницы, взаимодействие с этими богатствами, которые в этой сокровищнице хранятся. Я понял, в чем фокус, просто для нас нет, почему трудная для понимания идея, потому что... Ну, не знаю, у меня лично в голове вот один и тот же сундучок с драгоценностями из детских фильмов. Он фигурирует и для первой сокровищницы, откуда средства берутся для того, чтобы поднимать сельское хозяйство, и для второй, откуда берутся там драгоценности, чтобы приодеть короля получше. И для третьей, где король над ними, значит, царь Кощей над златом чахнет. На самом деле речь идет о разных драгоценностях, о разных уровнях драгоценностей. В материальном примере тоже. То есть те драгоценности, это разные драгоценности тратятся на строительство гидроэлектростанции или на то, чтобы приодеть короля, или те, вот, которые самые внутренние. Самые внутренние драгоценности – это что-то такое совершенно невообразимое, совершенно другое. Это не те же самые жемчуга и драгоценные камни, только больше их, или там они крупнее размером, а это что-то совершенно невообразимое. Так вот это совершенно невообразимое, переходя на, возвращаясь к тому, на что мы приводим пример, то есть понятно, что здесь речь идет о Всевышнем и каких-то вот внутренних, о каких-то уровнях существования, которые оказываются запрятаны, захоронены, и которые... только для собственного пользования Всевышним, вот для его личного взаимодействия с ними, больше ни для чего. Речь, понятно, о евреях в данном случае. Так вот, этот уровень, он приводит, взаимодействие с ним приводит к прибавлению истинной возвышенности короля, то, что называется «иснайсус ацмис». Сущностная вознесенность Всевышнего. Смотри Айн Бейс в начале. Вот с Божьей помощью, если мы когда-нибудь закончим самых вов, то, наверное, мы с вами начнем Айн Бейс. И надо будет тогда вспомнить, что когда-то нас отсылали к началу этого Гемшиха в беседе Рэбе. «Он досы зеих осидн зайн ли сгудо». И вот это вот является... объяснение, то есть, ну вот сейчас мы с вами, и тогда мы с вами начинаем понимать несколько менее плоским образом, скажем, вот эту метафору, еврейский народ, он должен быть сгулой Всевышнему. Всевышний, вернее, не должен быть как раз, а Всевышний делает его себе сгулой. Мы же с вами сказали, что насчет сгульности – это то, что Всевышний говорит о евреях, а не дает приказам евреям. Он говорит о евреях, что они ему представляют собой сгулу. А за аной церховив, то есть евреи являются для него, для Всевышнего, вот таким драгоценным хранилищем. «Ди эцем митсуис фунниден из гехер». А филофундем воздурзеева вертнизгала малхуса и сборах баилам. То есть, собственное существование евреев, оно выше даже того, даже, оно выше даже их функции. Знаете, как говорят, какое же выражение есть на этот счет? Должность, она всегда выше, чем ее занимает, чем занимающий ее, или что-то в этом духе. Ну, то есть, ну, человека ставят на определенный пост, скажем, какой-то значимый общественный пост, и сама его функция, сам его статус, сама его должность, которая описывает его как идеального президента, там, премьер-министра, не знаю, директора, руководителя, она всегда вознесена над ним, потому что под эту должность подставляется реальный человек из плоти и крови со своими изъянами, со своими несоответствиями внутренними и так далее, со своей неровностью состояния, там, психоэмоционального, скажем. А должность сама, она идеальна, вот она его предъявляет как лучезарного правителя все время. Так вот, у евреев есть определенная функция. Они представляют, у них есть много функций. Они те, кто накладывает тфилин, они те, кто справляет субботу, они те, кто кормит своих детей. То есть, ну, понятно, у них есть наиболее внутренняя функция, наиболее высокая, возвышенная функция, что они реализуют царство Всевышнего в мироздании. То есть, вот они являются таким народом, который демонстрирует царство Всевышнего, там, скажем, так далее, строит ему жилище в нижних мирах и так далее. Так вот, их собственное существование, оно выше даже вот этой идеи раскрытия царства Всевышнего в мирах, то есть, ну, приведения мира, там, реализации цели творения, там, и так далее, доведения творения до ума, чем они занимаются. Низгалом, охотно так, дурхов и досом бетуреми за счет, то есть благодаря своему служению в области Торы и заповедей, евреи приводят к раскрытию божественного царства в этом мире. Но их собственное существование представляет собой нечто более возвышенное, как ни парадоксально, как, вернее, ну, как всегда, может показаться парадоксальным, но вот так. Нежели это их функция. Зейр тахлис издер эцем фаранен кайт зейра. То есть, их целью является само их существование. Такой очень сильный, сильный тезис. Иден зайнен эйн захке вьехал мит ацмусу и магусу и сборах. Евреи как бы представляют собой одно целое, совершенное одно сущностью благословенного. Ундер эйбиштер из их мечта шамидин. И вот это вот взаимодействие, выше мы сказали, что Всевышний, он с драгоценностями этой сокровищницы, которая больше никому не показывается, потому что она ни для кого больше, она только для него, он с этими драгоценностями мечта ашея забавляется. Вот это вот забавление, забавляние, взаимодействие, я не знаю, как лучше описать этот процесс, взаимодействие с евреями, via melech возвод тайнук фон зайн эйцер за генузим ун нохмер, оно «Ундребишир из них мишташея медидна вямет», и Всевышний, он мишташея, в кавычках, вот таким вот образом взаимодействует с евреями, как он, как царь, взаимодействует, надо просто, то есть, ну вот до меня в какой-то степени этот пример доходит, но я понимаю, что, что он не берется сразу, его надо додумать. Попробуйте его как-то вот додумать, дочувствовать, как пример царя, который, взаимодействуя с этими сокровищами, он приходит к некоторому сущностному, собственному возвышению. В нем что-то прорастает в самом, да? В нем происходит вот это вот сущностное возвышение. Так вот, подобно тому, для этого надо, естественно, доработать тему внутренне, доработать тему драгоценностей, что это вот какие-то другие драгоценности, драгоценности бесконечно несоизмеримо более высокого толка, чем даже те, которые можно, но все-таки можно представить народу в виде драгоценностей, украшающих там мантию и корону короля. И вот король, он, в король в смысле Всевышний, он таким образом, взаимодействуя с евреями, он приходит, ну, насколько я понимаю, к еще более высокому внутреннему поднятию, нежели король из плоти и крови, который вот таким вот образом взаимодействует со своими сокровищницами, своими сокровищами, своей внутренней сокровищницы. Кумтейс, получается, аздерхилк фунидн андер умейс изн зейр эцем брия башав. Получается, что различие между евреями и другими народами связано с их, в смысле евреями, в принципе и народами, с существом сотворенности, с самим тем, как они творятся. Демциис фнумесаэйло изницулиб зэйалэйн. Сотворение народов мира происходит не ради их самих. Нор цулиб Сулиба цвейтер захцу ойс фирн демтавкит, но для другой вещи, то есть, ну, как мы говорили с вами в терминах средства цель, для другой вещи, для того, чтобы реализовать задачу, восана зейцу гетейн геворн, которая является дополнительной к ним. Маше энкен иден, ну, как мы часто представляем себе, ну, скажем, вот до этой беседы, очень возможно, что большая часть слушателей представляла себе примерно таким образом ну вот как бы сверхсуществование евреев. То есть евреи созданы для того, чтобы построить Всевышнему жилище в нижних мирах. То есть есть евреи, есть задача, они работники, они и вот эту задачу они вершат. То есть их ценность с такой позиции в решении этой задачи. Есть и такой уровень, кстати говоря, да, то есть, ну, вся эта идея награды наказания, как она работает в рамках, ну, вот, служения как рабочего процесса, там, выработки Торы как трудового договора, тоже работает, то есть, еврей оценивается с точки зрения того, хорошо ли он служит Всевышнему или плохо, не дай бог. Там, и так далее. Но это не самое внутреннее понимание. Так вот, не еврей, он с точки зрения с любого понимания, самого внутреннего, он является творением рук самого Всевышнего, как и все остальное в этом мире. Является, может раскрыть себя как чрезвычайно возвышенное творение рук самого Всевышнего. Но он сотворен для того, чтобы решить определенную задачу. Машенкин, что не так в отношении евреев? Изер тахлис фунзер башав. Цель их творения изер эцем фаранкайт. Само их существование. Само их присутствие. То есть это ценность присутствия. Еврей не может быть оценен. Потому что он не может быть оценен за что-то, потому что нет ничего дополнительного к нему, он сам и является целью. Ну, наверное, ключом к этому является высказанное чуть выше, что евреи представляют собой совершеннейшее, совершенное одно с сущностью божества. «Нох эйдер зейфирн», но до того, в скобках Рэба добавляет, но до того, как они, сейчас, простите, еще до того, имеется в виду, еще целью их существования, целью их сотворения является само их существование, то есть они сотворены для того, чтобы быть в русле выполнения Торы, вне выполнения Торы, для того, чтобы быть. Всевышний хочет, чтобы они у него были, как вот эти драгоценности во внутренней сокровищнице. Не для реализации драгоценностей во внутренней сокровищнице лежат. Не для того, чтобы выполнить определенную функцию, хотя бы на каком-то этапе, там, скажем. А они там находятся для того, чтобы быть, чтобы король, он ощущал владение ими, чтобы он мог открыть этот самый сундучок и заглянуть туда. Да? Так вот, таким же образом евреи, они сотворены не для реализации какой-то функции, даже самой возвышенной, даже самой внутренней, даже вот этой вот наиболее базовой идеи, ради которой весь мир был сотворен, создание Всевышнего жилища в Нижних, а сотворены именно, и то, именно для существа, для того, чтобы быть. Но хейдерф зейфирн дур тавкином бейлом. То есть, еще до того, то есть, их задача реализуется фактом их бытия, еще до того, как они начинают даже действовать, выполняя свою задачу в этом мире. Ундосмейнт, и это означает фраза из нашего 18 стиха. «Вавай гимирху аим вришхой ловми мям и горец». Бог Геймирхо Аейм, как Раши это объясняет, отделил тебя, выделил тебя из народов земли. Ли еслой леам сгуло, для того, чтобы ты был ему народом сгулой. То есть теперь мы понимаем с вами, что сгула это не просто сокровищница, что это не просто быть ему народом драгоценностью, это не просто быть ему народом, которому отношения просто хорошие. Вот Всевышнему евреям, нравится больше, чем другие народы, скажем, там, не знаю, мне вот апельсиновый сок нравится, а детям больше персиковый. Речь здесь, теперь мы понимаем, идет не о чем-то совершенно другом. Речь идет не просто о нравится, не просто о там драгоценности в смысле высокой стоимости евреев, высокой ценности евреев, там они, предположим, занимаются решением каких-то более сложных, более интересных, более важных задач в контексте общих задач творения. Там, не знаю, там не евреи занимаются вопросом, ну, как разные сотрудники, так и младший научный сотрудник и старший научный сотрудник. А вот есть какие-то высококвалифицированные специалисты, а есть низкоквалифицированные. Вот евреи высококвалифицированные, поэтому они выше ценятся, там больше зарплату получают. А речь идет здесь о принципиальной совершенно, о принципиальнейшем моменте, который делает существование еврея совершенно несопоставимым с любым другим существованием в этом мире. Вот это вот существование типа сгуло, то есть сокровищница, у которой, ценность которой определяется не ее функциональностью, а ее именно-таки только существованием. Он досментовая, да, и вот в этом смысл теперь мы проясняем для себя, основываясь на значении слова «сгулу», подводя итог уроку, потому что здесь мы с вами закончим сейчас. И здесь мы, вот смысл этого стиха «Бог выделил тебя сегодня для того, чтобы ты был ему народом сгулой». «Аз идн зайн ингансен ойс гитейл фунам и горец» заключается в том, что евреи совершенно отдельны от народов мира, не в плане более высокой ценности или какой-то сортности там, и каких-то заслуг, разницы функциональной там, или чего-нибудь другого, а просто совершенно отдельно представляют собой совершенно отдельный вид существования, можно так сказать. «Вайлзэйзайнен аз ан амсгуло аной цархови вихуды», поскольку они являются народом сокровищницей, вот именно в смысле «амсгуло», народом с гулой, сокровищницей, сокровищницей любимой и так далее. В каком-то смысле, наверное, может быть, это поможет в понимании, непростые тут темы, надо сказать сразу, как мне кажется, вот они могут быть сложны для понимания, особенно они могут быть сложны в свете того, что многие вопросы, наверное, в многие моменты, они могут оказаться трудными для понимания по причине, ну, такой низкой нейтральности. То есть, ну, вот это как раз такие вопросы, по поводу которых разгораются споры, потому что люди не могут быть объективны в отношении них по причине каких-то вот таких воспринятых в глубоком детстве каких-нибудь убеждений или чего-нибудь в этом духе. Нет ли здесь шовинизма, нет ли здесь там или чего-нибудь такого. Но если их додумать, мне кажется, что они могут быть восприняты, во всяком случае, многими. Так вот, для того, чтобы... Может быть, это что-то еще немножко прояснит. Помните, мы с вами говорили, цитировали Мидраш, мне кажется, о четырех типах существования и евреях. Есть в мире четыре типа существования и евреи. Четыре типа существования – это вот те самые основные базовые формы существования. Минеральная природа, растительная, животное и говорящее. И вопрос, который тогда у нас возникал, заключался в том, почему, если минеральное, растительное, животное и говорящая природа и евреи, то почему тогда вот этот, ну, предположительно, Мидраш не говорит о пяти формах существования? Получается, пять – минеральное, растительное, животное, говорящее и евреи. Пять. Пять форм существования. А говорю, выражаю свою мысль таким образом. Четыре формы существования в мире – растительное, животное и евреи. И ответ на этот вопрос – ну, элементарен, в общем, теперь после наших рассуждений здесь в беседе он напрашивается сам собой. А потому что евреи, они вообще не относятся к этому миру. Они не рассматриваются на самом деле, по большому счету, как часть этого мира. То есть с позиции взаимоотношений со Всевышним они не могут относиться к миру, поскольку их ценность не в том, как они реализуются в мире, даже в решении самых высоких его задач. Да, евреи задействованы в решении наиболее высоких задач, которые Всевышний поставил, сотворив этот мир и чего-то от него ожидая. То есть они представляют, они, да, поставлены Всевышним, там, не знаю, на самые высокие посты в этой работе, они занимаются самыми важными задачами, в том числе в решении общего замысла, в реализации общего замысла творения, создания Всевышнего жилища в нижних. Но эта их функция, она не создает им ценность. На самом деле, можем так вот с ужасом обнаружить, с ужасом отметить, что она евреям не создает дополнительной ценности. Выше той ценности, которой еврей обладает, просто будучи евреем, просто существуя, уже большей ценности ему не создать. Он может только раскрыть эту ценность, скажем, ее продемонстрировать. Вот для ее раскрытия, демонстрации, для этого необходимы какие-то усилия, и в частности, вот, выполнение Торы и заповеди, насколько я понимаю, демонстрирует, раскрывает потихонечку эту внутреннюю ценность. Но на самом деле какой-то дополнительной ценности к этой, к самому факту существования еврея, не совершить. И вот эту идею комментаторы формулируют как? То есть в этом предположительном мидраше, цитате из этого предположительного мидраша, надо отметить момент какой? Там говорится о четырех типах существования в мире и евреях. Так вот, четыре типа существования – минеральное, растительное, животное, говорящая природа, что важно, включая говорящую природу, то есть включая совокупность, включая человечество, относятся именно к миру. Это рамки творения. это именно творение. Творение в его там, низких формах, более высоких. И, наконец, вот венец творения, человек, это все-таки творение, это самая высокая форма внутри творения. Еврей же по своему существу представляет собой то, что относится к Творцу, а не к творению. Это совершенно другой момент, который на самом деле, кстати говоря, вот, чтобы в сторону шовинизма немножко хотя бы пару слов сказать, не хочется ввязываться на самом деле ни в какие обсуждения на этот счет. Во всяком случае, сейчас еврей, он не выше нееврея в определенном смысле. Да? Ну, нам стих говорит, сделать наиболее высоким из всех народов, надо сделать выше всех народов. На самом деле, по большому счету, если говорить вот, в рамках рассуждений, в контексте рассуждений, которые мы сейчас провели, еврей не представляет собой что-то более высокое, точно так же, как Всевышний, он называется Всевышним, ну, только в определенном контексте, только в рамках некоторой условности. Потому что мы не можем определить Всевышнего как Всевышнего, или Всенижнего, или Всеправого, или Вселевого. Всевышний не может быть определен вообще никаким образом, в том числе как Всевышний. Говорить о том, что Бог выше мира, это ну, а метафора достаточно грубая. В каком-то контексте вообще недопустимая на самом деле. А можно ли Всевышнего вообще ставить в какое-то сравнение с миром? Эйноид мильвадой, нет ничего помимо него. То есть, разве ничто можно сравнивать по высоте с чем-то? Это ну, не очень правомерно. Примерно так же здесь. То есть, еврея сравнивать с неевреем, вот это сравнение коробит там и задевает порой людей, которые на эту тему глядят, используя для этого вот тот взгляд, который им был привит там когда-то кем-то, используя чьи-то посторонние взгляды, иногда не обладая способностью взглянуть на это объективно, на этот предмет, на эту проблему. Так вот, сравнение еврея с неевреем, оно на самом деле неправомерно. Еврей – это существо из совершенно другой области, это совершенно другое существо, это то, что относится к Творцу, а не к творению. Это трудно, наверное, эту мысль додумать, трудно ее осмыслить, потому что внешний еврей совершенно такой же, как и все остальные народы. Помните, там недавно мы как раз цитировали Алтер-Ребе из Тани, что тело еврея, оно совершенно такое, с точки зрения своей материальности, оно совершенно такое же, как у всех народов мира, то есть внешне еврей вроде бы, с точки зрения нашего взгляда, с точки зрения того, что предоставлено нашему видению, а нашему видению это предоставлено для того, чтобы реализовать свободу выбора, еврей абсолютно такой же, как и не еврей. И поэтому эту мысль постичь достаточно сложно. Для этого надо подняться над условностями нашего материального восприятия. Но, тем не менее, еврей совершенно другое существо. И точно так же, как нельзя сказать, там, не знаю, травинка и камешек. Вот как они, что из них выше? Травинка выше или камешек выше? То есть, ну вот как сопоставлять? Это две различные парадигмы существования. Это совершенно что-то. Так вот, еврей бесконечно отстранен от всей системы вот этой минеральной, растительной, животной, говорящей природы, отстранен бесконечно более, нежели они разделены друг с другом. То есть, еврей не выше вот этой всей системы, а вообще в стороне от нее, совершенно принципиально отлично от нее. Вот он, это драгоценность Всевышнего, ценность которой просто в ее существовании которая драгоценность, которая совершенно вот в этом контексте никакого отношения, никакого сравнения не имеет со всем остальным. Поэтому там, выделены евреи, выделен из народов мира, это не означает, что евреи... понятно, что не означает, что евреи считают себя лучше других народов. И даже не означает того, что Всевышний считает его лучше других народов. Это означает то, что еврей представляет собой совершенно другое существо, которое не находится в купе других народов с точки зрения данного контекста. Есть контекст, есть видение, есть позиция, скажем, угол зрения, под который, да, евреи один из народов. То есть, вот, как еврей задействован в работе, в мироздании, как он решает вот эти вот рабочие задачи, которые перед ним Всевышний поставил вместе с народами мира, то он один из народов, одна из семей, которые, происходящих от Адама, которые занимаются там, определенной отраслью этой работы и так далее. Более того, еврей может с этой точки зрения, не знаю, очень возможно, что кто-то из слушателей изучал когда-то Кундерсу Майян Ребе Рашаба, вот там подробнейшим образом эта идея исследуется, ну и во многих других местах, что еврей, обладая свободой выбора, бесконечно более... тоже непонятно, как это описывать, бесконечно более высокой, могущественной, сильной, реальной, нежели любое другое существо в мироздании, он обладает способностью стать плохим. То есть он обладает способностью нарушить, обладает способностью противопоставить себя божественной воле в бесконечно большей степени, нежели любое другое существо. Вообще, что бы то ни было другое. То есть камень, он не может себя противопоставить божественной воле, он не может стать плохим, он не может перейти на сторону зла. Не еврей с грехом пополам, поскольку у неевреев, да, есть свобода выбора в области их заповедей. Кстати говоря, вот это отдельная большая тема. По-моему, кстати, в шары иммуна мы с ней столкнемся на каком-то этапе. Мне помнится, что там был, по-моему, какой-то отрывок этому посвященный. Свобода выбора евреев и неевреев. Ну, это в разделе уже свобода выбора. Кажется, это будет как раз зажгоха протис. Так вот, свобода выбора евреев наибольшая, поэтому они могут пасть очень низко, и в каком-то смысле, вот с какой-то точки зрения, мы сможем сказать, да, вот этот еврей, он очень плохой. Он является проводником зла. Вот этот нееврей, он очень хороший, он служит Всевышнему изо всех сил, он выполняет всем заповеди сыновей Ноаха осознанно, он делает из мира жилище Всевышнему, он превращает мир из джунглей в цивилизованное место. Он реализует свою задачу, он реализует полностью. А этот еврей, у которого столько возможностей, он, Всевышний его так любит, он ведет себя как полное ничтожество. Там, в общем, обругать его. И даже сравнить с неевреем в пользу менее выгодно. Есть такой угол зрения. Сейчас мы говорим о существе вопроса. Мы сейчас говорим о том, кем является по сути своей еврей и кем является по сути своей нееврей. Ну, скорее, сейчас мы о евреях говорим, вне сравнения. Просто так получилось, что наши стихи говорят о выделенности из других народов. И с этой точки зрения еврей совершенно с неевреем несопоставим. Ни выше, ни ниже, ни лучше, ни хуже, а он несопоставим. И его ценность... в взаимоотношениях, опять же, ценность понятия субъективная. Для кого-то мне нужен этот предмет, он для меня ценен, а завтра мне нужен другой, и тогда тот предмет ценен для меня. Так вот, его ценность для Всевышнего, как Всевышний нам ее показал, она заключается не в реализации какой-либо функции, а в самом факте существования, как у драгоценностей в этой самой вот сгульной сокровищнице.